Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Герцен и компания. Беседа накануне нью-йоркской премьеры «Берега утопии» Стоппарда. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Памяти Мильтона Фридмана. Театральный Нью-Йорк ждет самой грандиозной премьеры за последние четверть века. Трепет внушает сама арифметика постановки. Она обойдется театру Линкольн-центр в 7,5 миллионов долларов. И это не так дорого, если учесть, что драматургическая трилогия Тома Стоппарда покрывает 35 лет русской интеллектуальной истории. В спектакле примет участие 41 актер, которые поделят между собой 70 ролей и разучат бесчисленные монологи, в которых обсуждаются идеи Гегеля, Шеллинга и Канта. Но, конечно, больше всего в пьесе русских реалий и русских персонажей – Герцен, Бакунин, Тургенев, Огарев. Стремясь подготовить город к такому непростому зрелищу, наши ведущие журналы, начиная, конечно, с «Нью-Йоркера», объясняют будущим зрителям идейно-исторический контекст пьесы, без которого мало кто решится смотреть этот спектакль. Решив, что и для отечественной аудитории, изрядно забывшей главных героев Стоппарда, такой разговор будет не бесполезным, я пригласил в студию нашего эксперта Бориса Михайловича Парамонова. Итак, прошу вас, Борис Михайлович.
Вы, конечно, знаете, Александр Александрович, что «Берег утопии» ставится не только в Нью-Йорке, но и в Москве. И премьера назначена также на весну следующего года. И вот что совершенно поразительно. В материалах русского интернета по этому поводу я был буквально шокирован тем, как поначалу отнеслись к теме трилогии Стоппарда русские реципиенты. Было сказано нечто вроде того, что это никому не интересная древность, что Белинский, Герцен, скука и прочие позорные вещи. Стоппарду пришлось объяснять потомкам Герцена, что его репутацию испортил Ленин, что Герцен — это гениальный писатель и выдающийся мыслитель. Да и вообще так называемые идеалисты 40-х годов — самые культурные люди в русской истории, разве что к началу 20 века был достигнут сходный уровень культурного и эстетического развития. Я пока не знаю, что будет в спектакле по Стоппарду. Известно, что он писать умеет по-разному, и в стиле Беккета, и голливудские сценарии. Но в американской статье по поводу предстоящей нью-йоркской премьеры я прочел, что среди персонажей пьесы не только Белинский с Герценом и Огаревым, но и кот, курящий сигару. Кот этот, конечно, из Булгакова. И я не знаю, как можно фантастические гротески «Мастера и Маргариты» ввести в контекст русских культурных споров XIX века.
Знаете, Борис Михайлович, Стоппард прекрасно знает русскую литературу, и никакие анахронизмы его не остановят.
Да, конечно. Я читал где-то, что он провел 5 лет, изучая материалы этой эпохи. За 5 лет можно понять, что говорили Герцен и Белинский. Я только хочу сейчас подчеркнуть, что тематика Стоппарда действительно исключительно интересная. И я предполагаю, какой элемент из жизни этих блестящих русских людей Стоппард использовал для придания своей пьесе некой иррациональности, соответствующей вот этому коту с сигарой. А в той статье «Нью-Йорк Таймс», что я упоминал, писалось, что самым трудным для Стоппарда было научить американцев правильно произносить слово «Примухина». Это название усадьбы Бакуниных, бывшей летним приютом всех друзей Мишеля, то есть Михаила Бакунина. Это была компания ранних русских гегельянцев. Понятно, что читали Гегеля и Фихта, но ведь молодые люди еще и влюблялись. Влюблялись они все исключительно, и Белинский, и Станкевич, и прочие, в многочисленных сестер Мишеля, всех этих Любенек, Вареник и Танечек. Эти имена раньше писались через «и». Мишель и сам с сестрами активно переписывался. Много осталось документов этого времени и этой ситуации. Главная же тема писем Бакунина к сестрам — это отговаривание их от выхода замуж. И не за друзей своих он как бы хлопотал, там любовь была, что называется, идеальной, а от вполне реальных претендентов на руку отговаривал. Одной сестре он писал: «Как ты можешь думать о дьякове, когда этот человек не умеет отличить абсолютный дух от картошки?»
Что же, очень даже в духе времени. Помните, как Белинский обижался, что его зовут обедать, когда еще не решен вопрос о бессмертии души?
А вот именно этот комический элемент нами сейчас остро чувствуемый, надо думать, дал современному человеку Стопорду много материала для всяческих гротесков. Есть работа об этой так называемой «примухинской идиллии» у весьма неожиданного автора Милюкова. Это характеристика психологии людей 40-х годов. Но работа не очень интересная и любопытная больше собранным материалом, чем анализом. В общем, подчеркнуто у Милюкова, что этими людьми владел искусственно нагнетаемый романтический экстаз. Когда появились в печати письма Бакунина, уже обо всем этом можно было судить из первых рук. И вот тогда понимаешь, что знаменитый в русской литературе образ лишнего человека имел источником именно такого рода идиллии. Да ведь известно, что тургеневский Рудин, вроде как Бакунин, но смягченный, конечно, не такой гротескный, как реальный Мишель.
Мы привыкли считать лишних людей бесплодными в социальной, а не интимной сфере.
И зря. Родовая черта этих лишних людей – не их неспособность к действию в условиях пресловутого Николаевского царствования, а их бессилие перед женщиной. Между прочим, это по-своему понял Чернышевский. В статье, по-моему, лучше у него «Русский человек на рандеву» о повести Тургенева «Ася». Он сделал вот эту мужскую робость метафорой русского либерализма. При этом сам Чернышевский отнюдь не был сексуальным гигантом, а был он несчастным мужем распутной жены. Догадаться, отчего она распутничала, не представляется трудным. Но матрица лишнего человека, конечно, Бакунин, которого почти открыто называли «скопцом». Именно по этой причине произошла знаменитая драка Бакунина с Катковым. Причем Катков побил гиганта Бакунина. Мишель сплетничал о романе Каткова с женой Огарева. И вот тут начинается, так сказать, второй акт трилогии.
Стопорт, конечно, не мог пройти мимо всех этих любовных сложностей, потому что без них не было бы драмы, зрелища. Во всех его пьесах, включая те, где решаются чисто философские, говоря точнее, гносеологические проблемы, вроде головоломной пьесы «Прыгуны», обязательно присутствуют роковые дамы, часто обнаженные.
И тут, конечно, тема Герцена-Гарева даже интереснее всего, что связано с Бакуниным в эротическом плане. Не сомневаюсь, что в основе герценовских сцен у Стопорда лежит пресловутая душевная драма Герцена. Это еще одна архетипическая ситуация русской литературы – «Любовь втроем». Огарев, как и Бакунин, был импотентом. Он дважды был женат, но у его жен детей не было, и обе с ним разошлись, и у обеих сразу же появились дети. Причем у второй жены дети были от Герцена, лучшего друга. Вообще, Огарев был человек неинтересный. О нем помнят исключительно из-за Герцена. Потом Огарев сошелся с какой-то пьющей английской проституткой. Не думаю, что эти отношения тоже были чем-то действенным. Но это уже было после того, как Герцен овдовел. Душевная же драма упомянутая произошла раньше. Это был европейский скандал, причем огласку дела произвел сам Герцен. У его жены Натали случился роман с немецким поэтом Гервигом. Было много перипетий. Читайте об этом в «Былом и думах». Кстати, рекомендую нынешним русским. Это много интересных книг сегодняшней о Робске. В общем, Герцен обратился, как он это называл, к суду европейской демократии, чтобы разобраться с Гервигом. Он всех поставил, конечно, в неловкое положение.
Стопорт, собственно, всегда любит связывать сюжет экстравагантным сексуальным узлом, как он это сделал в своей викторианской драме «Изобретение любви». Но интересует его всегда не приключение очередного треугольника или там квадрата, а интерпретация любовных отношений в большом культурном контексте. Он, за что его не устают упрекать критики, все-таки головной автор. И любовь в пьесах Стопорда – социальная и интеллектуальная метафора.
Несомненно, Стопорт – интеллектуальный автор. И нетрудно догадаться, как как можно вот эти все русские сюжеты интерпретировать в современном западном дискурсе? Как об этом может написать, скажем, писатель, знающий Герберта Маркузе? Связать революционные мысли и действия с сексуальными проблемами – это очень интересно, это именно современно. Социальные измерения пола – это же наисовременнейшая тема. Пол перестал быть интимным, частным делом, сделался темой общественного дискурса. Вспомним, например, нынешние разговоры о правах гомосексуалистов. Разговоры о том, что социализм предполагает обобществление жен, не на пустом месте возникли. И как потом эта тема всплыла у русской элиты в начале 20 века, например, у Вячеслава Иванова? Любовь как коллективная активность. А пресловутый Калантай с ее любовью пчел трудовых – это грубая копия Вячеслава Иванова. Конечно, Стоппард взял все эти темы и, надо полагать, решил их как-то по-западному. Но для русского это прежде всего тематика женственной расслабленности русского человека, культурного человека, естественно, либерала, неспособности его к активному овладению бытием. Русское племя пошло от Ленина, а не от Герцена с Огаревым и Бакуниным. Дети Герцена все укоренились на Западе. Утешение одно. Нынешняя российская молодежь потеряла интерес не только к Герцену с Бакуниным, но и к Ленину. Будем ждать дальнейших мутаций русского человека.